Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1915-й, 100 лет спустя. Феномен Одессы. Бабель и виртуозы. Америка глазами русских писателей. Ильф и Петров, США. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эпилог. Как открыть Америку. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Соломон, я предлагаю на этот раз отправиться в Одессу. 100 лет назад в Одессе произошли очень важные события, связанные с культурной жизнью России, и хорошо вернуться к этому времени именно сегодня, потому что Одесса опять у всех на устах, Одесса сегодня в газетах, Одесса сегодня в новостях. С тех пор, как губернатором Одессы назначили Саакашвили, Одесса стала экспериментом. Можно ли побороть постсоветский дух, можно ли побороть коррупцию, можно ли сделать из Одессы то, чем она была? Когда же Одесса стала таковой? Ответить на этот вопрос нельзя точно, потому что все это не связано с годами. Но в 1915 году произошло судьбоносное событие в русской культуре, в русской литературе, во всяком случае. А именно, произошло рождение Бабеля. В 1915 году Бабель стал писать, появились его первые рассказы, и литературная карьера Бабеля началась в это время. Поэтому я предлагаю начать с Бабеля, для того, чтобы поговорить о феномене Одессы в русской культуре.
Действительно, Одесса во многих отношениях город совершенно необыкновенный, который можно сопоставить по культурному его значению, если не на 100%, то в значительном таком качестве, с центрами, с Москвой и Петербургом. Если продолжать этот список, то Одесса окажется на одном из первых мест. В этом городе создалась своя особая субкультура. Но прежде всего это было связано с тем, что Одесса была портовым городом, где осуществлялась очень активная связь с Западом, с Францией, с Италией. И купцы в этом городе, богатые люди в этом городе, составляли особую касту. Они были хорошо образованными, они знали языки, и они подражали очень активно, устраивали жизненные такие соревнования, что ли, с известными им образцами западноевропейской буржуазии.
Знаете, тут еще важно то, что многие из них были евреями. Это был еврейский город Одесса во многом.
И культура... Ну, там были и греки,
да, верно, но...
и выходцы из Италии, из Франции.
Это все верно, но это был город, где еврейская прослойка была наиболее значительна. И почему я так напираю на евреев? Потому что мне кажется, что в Одессе вот этот вот слой образованных купцов, образованных буржуев, тоже ситуация сложилась в Германии, где евреи были очень активны в области культуры. Почему это происходило? Да по вполне понятным причинам. Поскольку евреи были все-таки на обочине жизни, и социальной, и политической, то они компенсировали все это культурой. Культура была путь наверх. Это очень сильно сказывалось в Германии, и точно так же это было в Одессе, потому что культура – это был престиж, культура – это была возможность социального роста, это был такой лифт социальный. И то, что вы сказали об иностранцах, чрезвычайно важно, потому что Одесса, она как бы прибавила к средиземноморской культуре России. и вот огромная Российская империя, вот этот маленький хвостик, который на Черном море, был средиземноморским. Он соединял Россию с античностью, Западной Европой, с итальянской культурой. И не зря молодой Бабель писал не по-русски, а по-французски.
Вот об этом я как раз хотел сказать. Вы прямо вынули у меня изо рта. Бабель прекрасно знал французский. И французская именно литература для него стала во многом образцом. Хотя вот это традиционное сопоставление Бабеля с Мопассаном и с Флобером для меня работает не на 100%, потому что, да, в истоках своих, может быть, французская новелла оказала существенное очень влияние на Бабеля, но он пошел настолько дальше, настолько это все у него брутальнее, жестче, настолько это литература другого века. Совершенно образцы верно. Для него была французская новелла 19 века, а в 20 веке, так как Бабель, как он начал писать, до него не писал никто. И в этом величие и значение Бабеля.
Совершенно с вами согласен. Ничего общего с Мопассаном, его любимым Мопассаном, я Бабеля не нахожу. И мне кажется, что...
Ну, внимание Бабеля... к эротике, конечно.
Ну, вы понимаете, ну, не он придумал эротику, знаете, секс был и до него, и до Мопассана. Я думаю, что для него было самое главное у Мопассана, это было солнце. И вот солнце из французской литературы он перенес в русскую литературу. Ему всегда не хватало солнца. И очень любопытно, когда Бабель приехал в Петербург, а в 1915 году случилось много важных вещей для Бабеля. В частности, он не только стал писать, но он и перебрался из Одессы в Петербург.
Да, он в Киеве там учился, да. Для вообще, него... в ранней биографии Бабеля масса неясностей и запутанных моментов, не в последнюю очередь потому, что сам Бабель потом, он был великим мистификатором, он сознательно скрывал всякие такие неудобные моменты, в частности, то, что он происходил из очень зажиточной семьи. Это было в годы советской власти совершенно не нужно, подчеркиваю. И поэтому вот где, что, как, почему он вдруг оказался в Петербурге, что он там делал.
Вот что он делал в Петербурге, в Петрограде, Тогда уже. Он об этом написал в рассказе Ги де Мопассан, не тщательном рассказе, гениальном рассказе.
Это же все
но,
придумано.
Тем не менее, кое-что он написал правдивое, то, что я верю. Дайте я прочту эту цитату. Когда он прибрался в Петроград, где он говорит, что как ему не хватало солнца, там какой-то это желтый грязный город, в котором нету солнца, в отличие от Одессы. Он пишет следующее. «Мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности. Я отказался стать конторщиком. Уже в ту пору, 20 лет от роду, я сказал себе, лучше голодовка, тюрьма, скитание, чем сидение за конторкой часов по 10 в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове. Мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью. Мы рождены для этого и не для чего другого». И этот девиз Бабеля, который он пронес сквозь свою жизнь, и которыми полны его книги, полны его сочинения, потому что они чрезвычайно яркие. Знаете, мне кажется, что с Бабелем произошел один из тех важных поворотов в русской литературе, который уже был однажды в нашей истории, а именно в 19 веке, когда умер Пушкин. И казалось, что судьба русской литературы навсегда начерчена его гением, и что дальше пойдет другой Пушкин. Пушкин будет продолжаться, будет по-прежнему это великолепное...
Да, пришел Гоголь.
Великолепная Бельканто будет продолжаться до бесконечности. И вдруг вся русская литература свернула резко в сторону. И с Гоголем, как мы знаем, все мы вышли из шинели Гоголя, но на самом деле это ведь правда. Дело в том, что с Гоголем русская литература пошла не по Пушкинскому.
Все мы вышли из «Вечеров на Диканьке» уж тогда скорее, нет?
И опять-таки приобщение совершенно другого мира. То есть
вот
русская литература...
Яркий, солнечный мир.
Да. Я всегда считал, что Украина играет в русской литературе такую же роль, как Прованс во французской. То, что Альфонс Даде своим Тартареном принес в мир, вот то же самое Гоголь сделал с Диканькой. Он прибавил российской культуре целую страну, целое экзотическое царство. И то же самое сделал
Бабель. Помните, какой-то знаменитый рассказ Гоголя, как наборщики смеялись, читая?
Да.
Вот даже для них, да, если это уже не история, придуманная Гоголем, что вполне было бы в его характере, это была свежая струя, которая сразу показала наличие потенциального читателя, потенциального потребителя вот этого нового пласта культурного.
Но интересно, что вся эта история повторилась, потому что Бабель пришел в ту литературу, которая была уже... Вот эта колея, она была уже бесконечна. Она была настолько глубокой, что из нее было трудно вылезти.
Бытового реализма.
Психологического реализма. Условно говоря, тургеневский стиль торжествовал во всей русской литературе. И Бабель именно против него и протестовал. И, в общем, Бабель и вся юго-западная школа, вся одесская Лешко. Ну, представьте себе, какие там были имена. Олеша, Ильф, Петров, Багрицкий. Они все помогли русской литературе свернуть в сторону. Они вернули в нее сюжет, вернули в нее анекдот, вернули в нее юмор. И, в первую очередь, вернули в нее то самое солнце. Что касается именно Бабеля, то в 1915 году он напечатал крохотный рассказик «В щелочку», который чрезвычайно интересен по своей структуре. Мне кажется, что он такой, знаете, как голограмма показывает все вперед, вот каждая часть уже есть в этом рассказе. Так в этом крохотном рассказике есть все, что было у Бабеля. Суть этого рассказика очень простая. Герой живет рядом с борделем, и он платит хозяйке этого заведения 5 рублей за то, что он подсматривает за проститутками, становясь на лестницу и карабкаясь к окну. В какой-то момент лестница падает, все это узнается, и скандал. Но он платит опять, посмотреть, что, чем это все кончится. И проститутка на этот раз, она уже знает, что за ней подсматривают. И дальше происходит странная история. Вот финал этого рассказа, весь одна страничка. Через несколько минут Маруся, то есть проститутка, знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю, отчего девушка целовала Долговязова, того самого клиента, за которым он подсматривал? «Мадам Кепчик, говорю я. Представьте лестницу в последний раз, я дам вам 10 рублей. Вы слетели с ума, как ваша лестница», — отвечает хозяйка и соглашается. И вот я снова стою у отдушины, заглядывая, и снова вижу. Маруся обвила гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями, и из глаз у нее текут слезы. «Милый мой», — шепчет она, — «боже мой, милый мой», — и отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник — Долговязы. И Долговязы деловито блаженствует. Что в этом рассказе? Дело в том, что концовка рассказа совершенно не соответствует его началу. Что-то происходит. Происходит какой-то сдвиг. И в этом, конечно, Бабель идет за Толстым, который умел показывать такие вот невероятные душевные движения, которые переворачивают жизнь. Помните «Хозяин и работник», где хозяин спасает работника? Должно быть наоборот. То есть что-то происходит невероятное, но мы в это верим, потому что этот странный и непонятный феномен психический Бабель показывает очень лаконично и в то же время... Понятно. Как Бабель добивается своего эффекта? Я вам скажу как. Это всегда происходит за счет прилагательных. Долговязы деловито блаженствует. Уже в этом деловито чувствуется, весь что весь Бабель. Что вот, вот откуда он идет, вот откуда это все. Но обязательно, чем более деловитая проза, тем более пронзительным становится тот момент, когда вдруг оказываются медленные поцелуи. Вот в этом весь Бабель.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем специальный одесский выпуск нашей рубрики «1915 век спустя. Парадоксы и параллели».
Я хочу, в свою очередь, прочесть отрывок из бабелевской прозы. Заметьте, Саша, что мы обыкновенно ведь читаем стихи. Проза у нас появляется, и прозу мы читаем в тех случаях, когда это проза поэта. Мы читали отрывки такие из прозы Пастернака, из прозы Мандельштама. И я считаю, что Бабель абсолютно выдерживает сравнение с этими крупнейшими поэтами, потому что у него тоже поэтическая проза. Ее можно читать вслух, как стихи.
Знаете, какой критерий я всегда выбираю для этого? Если прозу нельзя пересказать, то это стихи.
Да, именно это и происходит с Бабелем. И когда я говорил им о Пассане, я и подчеркнул, что манера бабелевская, стиль бабелевский, техника бабелевская совершенно другая, чем опасановская. Но такой сложный взгляд на любовь, когда там смешивается что-то романтическое, идущее из глубины веков, традиционное очень, и когда это романтическое или квазиромантическое соприкасается и сталкивается с новым взглядом на любовь, с вот этим стрезвым, деловитым взглядом на любовь, используя опять-таки бабелевское выражение, мы видим, как создается этот, то, что мы можем назвать эффект Бабеля.
Иногда он бывает очень пугающим, потому что Бабеля судили за порнографию. Он вообще бы попал в тюрьму, если бы не революция, потому что его проза, особенно ранняя проза, она переполнена эросом.
И я вот хочу сейчас прочесть именно отрывочек из одного из этих рассказов, из-за которых Бабель чуть не загремел в тюрьму по обвинению в порнографии, и где вот сталкиваются вот эти разные пласты, разные способы отношения к любви. Итак, Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутоленной страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Римма, запекшимися губами и с кругами под глазами, подставляла поцелуем свои губы и с искривленной скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Римма заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.
А теперь, после всех описанных страстей бабелевских, я предлагаю перейти к другой теме. Ведь Одесса была главным экспортером музыкальных гениев, не так ли?
Да, но вы знаете, мы сделаем это тоже через Бабеля, у которого есть замечательный рассказ на тему о Одессе, как городе, в котором производились гениальные скрипачи, причем действительно производились буквально фабричным способом. Я знаю еще очень хорошо об этом обо всем, потому что имел такое счастье общаться с людьми, которые были продуктами этой фабрики по производству музыкальных, в данном случае скрипичных гениев. Один из них был великий русско-американский скрипач Натан Миронович Мельштейн, а другой великий советский скрипач Давид Федорович Ойстров. И оба они выходцы из Одессы, и оба прошли через знаменитую школу Петра Соломоновича Столярского, наверное, самого легендарного детского педагога, который когда-либо существовал, именно вот для детей. Как говорил мне Мельштейн, мы с ним много общались, и я в течение 10 лет работал с ним над книгой его мемуаров, и она была опубликована, эта книга. Он мне говорил так: у Столярского был колхоз музыкальный, но только успешный. Столярский собирал детей, и они у него играли в унисон. Колхозный метод производства, коллективный. Кажется, что нельзя так воспитывать музыкантов. Но на самом деле этот метод стал основой для будущих, вот для знаменитого метода Судзуки японского, по воспитанию молодых вундеркиндов-виртуозов. И это работало. Самое главное, что это работало. Я, например, наверное, не мог бы вот так стоять в унисон, играть с кем-то. Не выдержал бы, наверное. Но дети подчинялись авторитету Столярского, который был сам по себе любопытной фигурой. Уже при советской власти эту школу переименовали в школу имени Столярского. И вот Столярский всегда говорит: школа имени Мине. Он был такой анекдотической фигурой, такого доброго, но требовательного папаши. И вот вырастил целую плеяду такую музыкальную. И Бабель написал рассказ об этом. Как бы от своего имени, что якобы это он учился, и назвал он этого профессора не Столярским, а Загорским. «Все люди нашего круга, маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах, учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец. Когда мальчику исполнялось 4 или 5 лет, мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загорскому. Загорский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загорский давал первое направление. Потом дети отправлялись к профессору Ауру в Петербург. В душах этих заморшей синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. Как вы видите, Бабель выразил вот в своей этой просьбе гораздо лучше, лаконичнее нас, но он выразил то, о чем мы говорили.
Соломон, а что было специального в этих одесских музыкантах? Что характерного для одесской школы?
Такая школа могла бы, наверное, возникнуть в любом другом месте. Но вот именно это соединение еврейского населения с амбициями, при том, что этот путь в тот момент казался действительно самым верным для того, чтобы подняться по социальной лестнице наверх. И, как всегда в таких случаях бывает, вот под солнцем вдруг вырастают какие-то диковинные плоды, какие-то диковинные растения. Так ведь бывает в самых разных областях культуры. Так в русской поэзии случилось, например, в 20 веке. Вдруг целая поросль гениальных поэтов. Такая же история произошла в Одессе, она с тех пор никогда нигде не повторялась. Вдруг целая поросль великих музыкантов. Помимо скрипачей, кстати, добавлю, ведь два самых великих советских пианиста, Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер, тоже были оба одесситами. Тут правильно очень замечено, что все они потом из Одессы уезжали доучиваться, как бы получать настоящий свой старт в другие города, в Москву, в Петербург, на Запад, как это было в случае, скажем, с Яшей Хейфицем. Да, в конце концов, так произошло и с Натаном Мильштейном. Причем, что вот тоже интересно, с Одессой как бы связано такое представление о том, что это город такой, ну, как бы это сказать, популярный, культурный, условно говоря.
Приблотненный.
Да, все это с юмором, шуточками, и все это должно как бы быть, условно говоря, гоп со смыком должен происходить. А музыканты-то вы оттуда выходили как один, чрезвычайно глубокие и с таким философским, я бы сказал, и даже аскетическим аспектом и акцентом. Вот посмотрите на два самых интеллектуальных пианиста советских. Это Рихтер и Гилельс, и оба из Одессы. Рихтер – это вообще философ за фортепиано, и это было признано сразу. С Гилельсом мы только сейчас начинаем понимать, до какой степени это был глубокий и философско ориентированный музыкант, потому что его так воспринимали скорее как виртуоза, особенно в молодости. А на самом деле глубина Гилельса абсолютно сопоставима, а по моему мнению и превосходит во многих случаях рихтеровские глубины. Та же самая история произошла с Мильштейном. Это очень интересно. Интересно. Он в жизни был чрезвычайно живиальный человек, очень много читал, кстати, действительно интересовался и литературой, и философией, был очень начитанным господином, но музыкальные его вкусы, они разительно как бы не соответствовали тому, что мы привыкли традиционно связывать с Одессой. Например, один из самых любимых композиторов, в исполнении которого Мильштейн достиг особых глубин, это был Бах. Совсем не тот композитор, который немедленно возникает в сознании при слове «Одесса». Да? «Одесса» и «Бах». А тем не менее, это так. И я хочу показать, как замечательно Мильштейн, который на Западе, в Америке, в частности, стал одним из главных авторитетов по исполнению скрипичного Баха, выросший в этом чудесном, солнечном, жизнерадостном, жизнелюбивом городе, интерпретировал самого глубокого, самого философского композитора, который когда-либо существовал. Итак, Бах-ария из оркестровой сюиты номер 3 исполняет одессит Мильштейн.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Америка глазами русских писателей. Ильф и Петров в США. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эпилог. Как открыть Америку.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Америка глазами русских писателей». Ильф и Петров, США. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эпилог. Как открыть Америку. Сегодня, когда отношения между Россией и Америкой стали самыми напряженными со времен Первой холодной войны, «Американский час» решил вспомнить, с чего все начиналось. В серии передач мы подробно рассказываем о том, какими видели Соединенные Штаты наши знаменитые писатели. Слушайте и читайте четвертую передачу цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели в Америке». Героем первого эпизода был Максим Горький, второго – Сергей Есенин, третьего – Владимир Маяковский. В четвертом и последнем историческом репортаже автора всего цикла Владимира Абаринова речь пойдет о самой успешной русской книге об Америке «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова.
«Счастье бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку. Ах, Америка, эта страна, там гуляют и пьют без закуски». Так говорит Остап Бендер, членом экипажа «Антилопы». В сентябре 1935 года автором «Золотого теленка» представилась возможность лично проверить, так ли это. По командировке газеты «Правда» они отправились в Европу, оттуда в США. Мой сегодняшний собеседник – московский журналист, историк и, такой же, как и я, поклонник Ильфа и Петрова Николай Руденский. Николай, дочь Ильфа, Александра Ильф, ныне уже покойная, пишет в предисловии к последнему изданию «Одноэтажной Америки», что не знает, какое задание дал Ильфу и Петрову тогдашний главный редактор «Правды» Лев Мехлис. Однако ее предисловие озаглавлено так. «Сталин посылает Ильфа и Петрова в страну Кока-Колы». Есть предположение, что эта командировка связана с установлением дипотношений с США, необходимостью утеплить образ Америки в глазах советской публики. Можно также вспомнить, что в Вашингтоне их принимали на высоком уровне. В посольстве был устроен прием по случаю их приезда. Генконсульства с ними носились как с писаной торбой. Не говорит ли все это о том, что задание исходило от самого вождя?
Вряд ли речь действительно идет, на мой взгляд, о каком-то таком задании самого верха. Это все-таки был 35-й год, начало их поездки. Это несколько другое время, это не 37-й и не последующие годы. Они действительно довольно известные писатели. И поездка в кап-страну для такого этого времени не является чем-то таким исключительным. Видимо, изначально речь шла о книге как-то, но какие-то, ну, как сказать, очерки печатались, правда, еще пока они в Америке находились. Что касается, так сказать, драгоценной валюты, то что-то они там должны были получить. И получили таки в Америке за издание. Потом какой-то даже набросок сценария они в Голливуде написали. Тем более мы знаем по документам, что с советская власть даже в самые такие тяжелые годы не скупилась на валюту для таких людей, как, скажем, Алексей Толстой или Владимир Немирович Данченко, которые ездили за рубеж, так сказать, для поправки здоровья. Но, во всяком случае, книга явно написана не по заданию. Хотя, конечно, есть там некоторые места, которые, возможно, были написаны неискренне и в расчете на такую идейную, что ли, приемлемость, чтобы облегчить прохождение. Но в целом книга получилась достаточно трезвой, беспристрастной и благожелательной по отношению к Америке.
Когда-то подростком я читал эту книгу с упоением. Она очень сильно отличалась от советского агитпропа. С новым интересом я ее открыл, когда сам впервые побывал в Америке. И произошла удивительная вещь. Многое в ней воспринималось так, как будто я сам это написал. Настолько совпали ощущения. Вот, например, о Нью-Йорке. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя. От этого города глаза болят. Но не смотреть на него невозможно. На мой вкус отлично сказано и очень хорошо передает первое впечатление от Нью-Йорка. Скажите, а у вас были такие совпадения, когда вы читали книгу уже после того, как сами побывали в Америке?
Да, я прочел впервые эту книгу тоже в таком возрасте, наверное, там, ну, лет 13-14. Потом как-то долго не перечитывал и взялся перечитать, уже побывав в Америке. И вот здесь мне хочется буквально повторить то, что сказали вы. Эта точность наблюдений просто поразительна. Пожалуй, если выбирать что-то одно, это вот эти наблюдения относительно характера американцев. То, что поразило их, то, что поразило в свое время меня и, наверное, многих. Вот это уже слово, несколько вышедшее из нашего соупотребления, обязательность. Вот я просто по моему опыту привык, что если американец говорит, что он это сделает, то все, вот не зря там существует такое выражение, да, consider it done.
Сказано, сделано.
И в этом поразительное отличие от нравов нашей России. И вот этот уровень доброжелательности, то есть вот я помню, когда-то давно мы с вами еще говорили на эту тему, та помощь, то доброе отношение, на которое можно в Америке рассчитывать от людей мало тебе знакомых, иногда совсем незнакомых, выше, чем то, на что можно надеяться в России. И они об этом пишут, и это очень точно. Ну и масса других, конечно, наблюдений. Не только положительных, но и критических. Они поразили меня своей точностью и, если угодно, долговечностью. Потому что столько времени прошло, казалось бы, все меняется. Но, видимо, много есть в Америке такого, что за 70 с лишним лет не изменилось.
Ну, в то же время, как мне кажется, книга стала источником многих штампов об Америке. Ну, хотя бы о том же общепите американском, или о конвейере Форда, или о стандартизации. Все дома одинаковые, а в них вся мебель типовая. Нью-Йорк – город контрастов, тоже оттуда, из одноэтажной Америки. При этом авторы не замечают внутренних логических противоречий в своей позиции. Они восхищаются человеком труда, который создал небоскребы. Но откуда взялся этот гордый человек, если промышленность в США – это такая страшная бездушная машина, выжимающая из работника все соки. Чем таким советский конвейер так уж выгодно отличается от американского? Они пишут об одинаковых домах, но в домах-то по 6-7 комнат, а в СССР в это время швондер и квартирный вопрос. Как вы считаете, вот эта дань идеологии была у них вынужденной или искренней? Были ли эти 6-7 комнат фигой в кармане или случайной проговоркой?
Это сложный вопрос. Действительно, вот я перед нашей беседой все-таки, конечно, перелистал заново эту книгу, и мне бросилось в глаза то, что когда-то, на что я не обращал внимания когда-то, да, ну, вы помните, да, что в советское время на такие советские идеологические штампы, как, скажем, на наглядную агитацию, уже переставали обращать внимание. А тут, если приглядеться, это есть, и это, конечно, довольно досадно, и, увы, рисует любимых писателей в общем и лучшем свете. Действительно, эти жалобы на то, что еды очень много, разной, безукоризненного качества, свежей и так далее, но она, видишь ли, не удовлетворяет их потребностям в разнообразии вкусов. Все-таки писать это советским писателям в середине 30-х годов, когда страна еле-еле оправилась, а то и не оправилась от чудовищного голода начала 30-х годов, вызванного перецивилизацией. Ну а что о качестве еды в советском общепите, даже то, что помним мы, это страшно говорить, а уж я думаю, что в 30-е годы вряд ли это было лучше. Все это, конечно, выглядит не то, что не очень правдиво, но даже и не очень этично. Ну и совсем в другой области, скажем, очень критически даже зло написано глава о Голливуде. Нельзя сказать, что все там неправильно. Действительно, массовой кинопродукции американской того времени много было такого, что не удовлетворяло, мягко скажем, взыскательному вкусу. Но опять-таки это пишут люди из Советского Союза, чей тогдашний кинематограф был несравним с американским не только количественно, но и качественно, на мой взгляд, несмотря на то, что тогда творили действительно выдающиеся советские режиссеры. И смеяться над американскими музыкальными комедиями того времени, при этом имея дело в России с Григорием Александровым, замечательной фразой из записной книжки Ильфа «Варшавский блеск. Огни ночного Ковна». Гришкино счастье. Все-таки в этом есть, безусловно, мягко скажем, перекос. Но вот вопрос с объективной стороны сложен. С одной стороны, оба они были люди умные и достаточно трезво смотревшие на советскую жизнь. А с другой стороны, конечно, они не были, так сказать, настроены антисоветски, все-таки скорее наоборот. Так что вот ответить однозначно на этот вопрос, сколько здесь искренности, а сколько вот такого циничного приспособления к цензуре, к идеологическим, так сказать, запросам системы, трудно. Часто ведь это сливается так, что одно неотличимо от другого. Человеку трудно долго быть сознательным лицемером. Начиная с какого-то момента, он начинает искренне верить в это. Происходит усвоение этих норм.
Ну, к Григорию Александрову у них было пристрастное отношение. Они, как известно, сняли свои имена с титров картины «Цирк», снятой по их сценарию. Она была готова как раз к их возвращению из Америки. И тем самым лишили себя сталинской премии, между прочим. Хотя я, честно говоря, кардинальных изменений в фильме по сравнению с пьесой не заметил. Но вряд ли можно спорить с тем, что комедии Александрова сделаны по голливудским образцам. Это такой Голливуд для бедных. Не исключено, что именно это сходство Ильфу и Петрову и не понравилось.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну и в продолжение темы штампов. Авторам очень не нравятся примитивные и пошлые американские зрелища, вроде бурлеска, причем их описания отличаются отчаянным сексизмом, который они просто не замечают, тогда и слова такого не было. Ну а когда дело доходит до классической музыки, за авторов становится просто стыдно. Рахманинов, по словам какого-то знакомого авторам композитора, которого они не называют по имени, перед выступлением травит анекдоты, а когда приходит время выходить на сцену, поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду. Ну, понятно, что это штамп гораздо старше Ильфа и Петрова, но советская власть как-то особенно настойчиво продвигала этот миф об особой духовности советского человека. И, как видим, он дожил до сегодняшнего дня и обрел второе дыхание.
Они, конечно, этому отдали дань, причем действительно то, что касается вот классической музыки, здесь кажется одно из очень немногих мест, где вот такая книга, в общем, не свойственная ей, какая-то вроде беспричинная иррациональная злоба. Ну и тоже, да, так довольно поверхностные рассуждения там же, да, например, что всем движет коммерция, поэтому кино в Америке бурно развивается, в то время как театр в загоне, тогда как американский театр в художественном отношении намного значительнее, чем кино. Конечно, американское кино тогда, как и потом, имело гораздо большее мировое значение. Но дальше, когда говорится, что тщательнейшим образом из американского кино изгоняется всяческая социальная критика и какие-то вообще серьезные мотивы, ну, это просто неправда. Причем тут тот случай, когда можно доказать, что это неправда. Они видели, например, упоминается и говорится, что изумительный фильм «Осведомитель» Джона Форда. Это вот такое легкое развлекательное зрелище, что ли, на их взгляд.
Фрэнк Капра тогда уже работал. Он еще не создал своих главных таких социально-политических фильмов, но уже снял, например, «Американское безумие», картину о Великой депрессии и о нравах Уолл-стрит.
Да, безусловно. Или там «Я беглый каторжник», там Мервина Лероя. Да масса. Ну, что говорить, безусловно, 30-е годы, как в литературе, как в кино и театре, безусловно, в то время, как в изобразительном искусстве, как в искусстве фотографии. Это время мощнейшего подъема вот такого социального критицизма, реализма и так далее. И это пишут люди, которые якобы постоянно сравнивают, сопоставляют с тем, что происходит в советской стране. В советском искусстве они видят правдивость, видят обличение существующих порядков. Но у них чести это любимых писателей.
В одном месте, это как раз глава про американский фастфуд, они с такой похвальной самоиронией пишут: «Мы все время чувствовали непреодолимое желание жаловаться и, как свойственно советским людям, выносить предложения. Хотелось писать в советский контроль, в партийный контроль, в ЦК, в «Правду», но жаловаться было некому, а книги для предложений в Америке не существует». Мне кажется, о многом они рассказывали в книге, видимо, в надежде, что Советский Союз сможет перенять какие-то разумные, облегчающие жизнь формы организации быта, допустим, те же столовые самообслуживания. И недаром среди читательских откликов на книгу есть такая фраза: «Если бы Америка была советской, она была бы раем». Мнение, на наш сегодняшний взгляд, абсурдное. Она потому и такая, что не советская. Но ведь точно так же считал и Маяковский: «Очистить Америку от всякой буржуазной скверны, и будет отличная страна». Ильф и Петров по возвращении пытались посодействовать превращению Советского Союза в социалистическую Америку. Они написали письмо Сталину. Они прочитали в газетах о проекте киногорода в Крыму, советского Голливуда, но считали, что советскому кино нужен не киногород, а современные студии, такие, какие они видели в Голливуде американском. Они знали, что вождь очень интересуется организацией кинопромышленности в США, и сделали на это ставку. Но вождь назвал их болтунами. И с другими предложениями Ильф и Петров уже никуда не обращались. Николай, что происходило с книгой в дальнейшем? Ведь она подвергалась цензурной правке, в какой-то период была вообще запрещена.
Книга была издана, да, сначала в журнале «Знамя», затем вот в 37-м году уже вышла отдельная издание, и вот буквально первые, так сказать, экземпляры появились в день смерти Ильфа в апреле 37-го года. Скорее, все-таки официальная реакция была негативной. Сначала там что-то такое, благожелательный короткий отзыв появился, по-моему, в журнале «Книга и революция», но уже и там было замечание, что авторы чрезмерно увлекаются американским сервисом. А затем в «Известиях» появилась разгромная рецензия под таким, да, названием в духе времени «Развесистые небоскребы». Но, тем не менее, книга была вскоре переиздана в составе собрания сочинений. Правда, уже с несколькими цензурными изъятиями, особенно вот в главе, которая называется «Американская демократия». И дальше, собственно говоря, судьба одноэтажной Америки в какой-то степени повторила судьбу романов. Беда на них обрушилась уже после смерти обоих авторов, после войны. когда было переиздано 12-й «Золотой теленок», это было, по-моему, в 1948 году, а в 1947 году была переиздана «Одноэтажная Америка». Реакция была на эти переиздания очень жесткой. Они были объявлены ошибкой, политической ошибкой. Несколько Петров подверглись, так сказать, посмертной заушательской критике в духе времени. Кто-то писал более доброжелательно, в смысле, ну вот зря, мол, переиздали книги, которые уже устарели, и тематика которых преодолена жизнью. Но были куда более злобные и серьезные по тем временам обвинения. В частности, вот Александр Дементьев, которому впоследствии предстояло стать заместителем Твардовского в «Новом мире» и одним из таких ведущих критиков либерального направления и, кстати, членом редколлегии собрания сочинений Ильфа и Петрова, вышедшего в начале 60-х годов. В те времена он написал, что Ильф и Петров принадлежат так называемой «одесской школе литераторов», достаточно понятно, что имеется в виду, которая особенно, значит, отличалась вот низкопоклонством перед иностранщиной. Так что до 56-го года, до 20-го съезда Ильф и Петров, как я понимаю, никаких произведений не переиздавались вообще. А вот уже в годы оттепели пошли, конечно, переиздания романов и «Одноэтажной Америки». Ну, разумеется, она переиздавалась не так часто и не так массово, как романы, но тоже, так сказать, была доступна читателю. К сожалению, да, можно только вот пожалеть, вот, на мой взгляд, что вот художественная сторона осталась, вот, на мой взгляд, и до сих пор остается недооцененной. Как-то вот «Одноэтажная Америка» существует в тени романов, даже отчасти в тени фельетонов Ильфа и Петрова. Действительно, я не хочу принижать ни то, ни другое, упаси бог, но, в общем, книга блестящая, и блестящая в том числе и как художественное произведение.
Мне хочется закончить цитатой из письма Ильфа. Оно написано в Эль-Пасо 29 декабря 1935 года. «Опять еду через пустыню. Понимаешь, милый мой друг, это очень географическая страна, если можно так выразиться. Здесь видна природа, здесь нельзя не обращать на нее внимания. Это невозможно. Последний раз я видел Тихий океан, когда ехал в Сан-Диего. Мы ехали поездом через апельсиновые рощи, знаменитые долины салатов, дынь и апельсинов Империал Валли, мимо нефтяных вышек по берегу. Заходило солнце, красное, помятое, комичное, потерявшее достоинство светило. Красиво и грустно. Стал бы я писать о заходах солнца при моей застенчивости». Илья Эренбург свидетельствует, Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку. Репертуар исчерпан или ягода сходит. Но по этому короткому отрывку видно, что в творчестве Ильфа и Петрова начинался новый этап. Лучшая советская книга об Америке стала последней для их авторов. В США «Одноэтажная Америка» была издана в том же 1937 году, что и в Советском Союзе. Она привела в восторг американцев. Рецензенты дружно назвали ее одной из лучших книг, написанных иностранцами об Америке. На критику американцы не обиделись, а иронию оценили. Книга переиздается по сей день. Последнее издание вышло в 2010 году.
Завершая сегодняшний американский час и вместе с ним чрезвычайно популярный исторический цикл Владимира Абаринова «Русские писатели в Америке», я хочу подвести итог этим сюжетам, поделившись собственными размышлениями на неизбежную для каждого жителя русской Америки тему. Разбирая отношения наших прославленных авторов с Америкой, Владимир Абаринов вынужден признать, что посетившим ее писателям-соотечественникам страна не понравилась. Ни Горькому, ни Есенину, ни Маяковскому, ни Ильфу Петрову. К ним еще можно прибавить Пельника, Оренбурга и многих других. Почему? Возможно, потому что в Новый Свет все они ехали за новыми впечатлениями. Из Ветхой Европы путешественник прибывал в царство машины, где, по словам Есенина, каждый окурок вырастал в фабричную трубу. Не заметить в Америке машину было так же трудно, как не найти Эйфелеву башню в Париже. Как относиться к машине – другой вопрос. Одни стонали от зависти, другие – от ужаса, третьи только морщились, но все помнили, что Америка – страна технической цивилизации, подмявшая под себя человека, культуру, природу и индейцев. Тем не менее, русские путешественники отдавали должное индустриальному молоху. Поэтому Маяковский описывал Бруклинский мост как монумент грядущему сверхчеловеку. «Как глупый художник в Мадонну музея вонзает глаз свой, влюблен и остр, так я с поднебесья в звезды усеян смотрю на Нью-Йорк сквозь Бруклинский мост». Хрестоматийные безработные, которые кидаются с Бруклинского моста вниз головой, жертвы языческому кумиру. Упоенный, как писал Маяковский, умным расчетом суровым гаек и стали, поэт упоминает о них безработных бегло, вскользь. Поэтому, наверное, он и перепутал Гудзон с Истривер. Безработным в сущности все равно где-то пицца. Тот же пафос пронизывает и ту книгу, которая обсуждалась сегодня. Она названа в полемике с традицией одноэтажной Америки. Но спора не вышло. Подлинные герои Ильфа и Петрова – шоссе, бензоколонки, конвейер, автомобиль, плотина, электричество и, конечно, мост, но на этот раз Сан-Франциско. Все это они хотели бы завернуть и увезти домой, чтобы побыстрее добраться до светлого будущего. Что касается одноэтажной Америки, то авторы, как и многие другие русские путешественники, пришли к неприятному выводу. Большую страну населяет маленький народ, меркантильный, мещанский, ограниченный, недостойный американской технической мощи. И тут пора задать вопрос, почему машина, которую неизбежно обнаруживали в Америке русские писатели, отсутствует у писателей американских? Без техники обходились и Хемингуэй, и Фолкнер, и Селлинджер, и Стэнлик, и Генри Миллер. И, отступая в прошлое, Джек Лондон, Марк Твен, Мелвилл, Эмерсон, Генри Торо. Почему самих американцев не завораживала их техническая цивилизация? Почему здесь не возник производственный роман? Почему, как спрашивали те же Ильф и Петров, инженер не стал национальным героем? Да потому что Америка принципиально не городская страна. И этого странники Старого Света не заметили. Они искали Америку не там, где она предпочитает жить. Города в Америке – исключение из правил. И часто, как это сейчас случилось с Детройтом, несчастный случай. Оставив небоскребы офисам и приезжим, сами американцы всегда предпочитали жить на первом этаже собственного дома подальше от технических гипербол. Обменяв цивилизацию на географию, культуру на природу, естественный рельеф на искусственное, Америка оказалась в выигрыше. Но оценить эту сделку можно лишь тогда, когда научишься путешествовать по-американски. Секрет этого искусства лежит на поверхности, он в дороге, которая сама цель пути. Жадно покрывая милю за милей, путник растворяет себя в первозданной пустоте, огромные запасы которой все еще содержат в себе новый свет. Под автомобильными колесами пространство обретает почти физическую осязаемость. Карта оживает, отрывается от бумаги, выходит из двухмерной абстракции в реальную жизнь. Понять Америку можно только на ходу. При этом гостю иноземцу надо постоянно держать в памяти, что в Старом Свете вы куда-то едете, а в Новом вы едете откуда-то. Что в Старом Свете преобладает центростремительное движение, а в Новом – центробежное. Что в Старом Свете все дороги ведут в Рим, в Новом – из Рима. Что только тот путник, который сумеет влиться в поток бегущих из городов американцев, только тот, кто услышит ритм этого вечного движения – только тот, кто войдет во вкус освоения нового света, так не похожего на старый, может с чистой совестью сказать, что ему удалось не увидеть, а открыть Америку.
Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.